победы.
Добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Мы работаем в прямом эфире в московской студии на Новом Арбате. И я надеюсь, что на связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Демарский. Виталий, добрый
вечер. Я тоже надеюсь.
Да, Виталий, мы вас даже видим хорошо вот там где-то в уголке экрана. Ваше такое добродушное загорелое лицо.
Ну, я не загораю, это просто такое освещение.
Такое освещение, да.
Ну, в Петербурге загореть трудно.
Да, это мы в курсе, время. Да. Я рад, что мы работаем сегодня из двух российских столиц, старой и новой, и потом опять старой, из Москвы и Санкт-Петербурга. И в гостях у нас сегодня Юрий Гиверц, руководитель Центра изучения Израиля и диаспоры. Юра, добрый вечер.
Здравствуйте.
И поговорим мы сегодня, Виталий, казалось бы, тема напрашивается сама собой, создание государства Израиль, потому что Израиль был создан сразу после Второй мировой войны. Вот попытаемся эту историю воспроизвести, рассказать, как, почему...
Тем более, что в эти дни как раз отмечается годовщина создания.
Я скажу об этом немного.
Между прочим. Вот, ну, давайте тогда начнем. И, наверное, Виталий, первый вопрос я задам Юрию Гиверцу, вот какой.
Юра, знаешь что, Володя, да. Только надо предупредить наших слушателей, мы давно в прямом эфире не были,
да.
Что они могут все-таки там писать.
Нам, давай, да, действительно. Ну, во-первых,
связи с нашей студией, с нашими студиями, я
да,
бы сказал,
да.
И то, что мы в кои-то веки на Ютьюбе.
Вот смотрите, значит, во-первых, нас можно смотреть на Ютьюбе, канал «Эхо Москвы». Во-вторых, так как мы работаем в прямом эфире, то вот я сейчас открыл, Виталий, ты знаешь, у нас на компьютере смски ваши. Шлите ваши вопросы по смс 8-985-970-45-45. Смотрите нас на Ютьюбе. Мы начинаем говорить о создании государства Израиль с Юрием Гиверцем. Юрий, первый вопрос. Как так вышло, что 2000 лет евреи были фактически изгнаны, и было очень мало евреев в Палестине. И вдруг спустя 2000 лет после этих событий нашелся человек, Теодор Герцль, который вот написал книгу, да, и сказал, что евреи хотят создать государство на своей исторической родине. Вообще, это же само по себе поразительный факт.
Я думаю, что это действительно вообще уникальный факт. Хотя связь еврейского народа с землей Израиля, с Эрец Исраэль не прерывалась и была постоянной, но, конечно, вы абсолютно правы. Абсолютно уникальный случай в истории, когда государство, которое, по сути дела, перестало существовать после разгрома и захвата Римской империи. И действительно, можно сказать, уникальное событие. Государство возродилось вновь. Вы правильно упомянули Теодора Герцля. Он считается основоположником современного сионизма. Родился он в Будапеште, был журналистом в той стране, которая называлась Австро-Венгрия. И в 1796 году, конечно, в 1796 году он написал книгу «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса». И в этой работе он поставил задачу, практическую задачу создания государства Израиль на территории Эрец-Исраэль. Более того, в 1897 году, то есть в следующем году, был создан в Базеле первый всемирный еврейский конгресс, на котором эта задача была провозглашена, причем провозглашена такая практическая задача воссоздания государства Израиль. Конечно, можно сказать, что не так много людей, наверное, в тот период верили в практическое осуществление этой идеи, но сам Теодор Герцль, надо сказать, в нее верил. И более того, есть его очень известная фраза, которая в переводе на русский язык звучит так, что если вы верите, то это уже не сказка. То есть, если вы действительно чего-то сильно желаете, то это можно осуществить. Более того, Герцлю принадлежит пророчество о том, что если не через 5 лет, то через 50 лет государство Израиль будет создано. Я вам честно скажу, я не понимаю, как можно было так точно.
Ну да, 96-й год.
Да, и ровно 97,
через 50,
да,
да, и ровно через 50 лет.
Ну, 51 год, это не важно, но для такого прогноза это что-то фантастическое. Такое государство появится. Безусловно, надо отдать дань пророчеству и плану Теодора Герцля, но он был не только философом и не только теоретиком. Да, еще надо сказать, что в принципе он был не единственный человек, который эти идеи вынашивал. И более того, эти идеи вынашивались и на территории той страны, где мы родились, на территории Российской империи. В частности, надо упомянуть фигуру Льва Пинскера, который тоже написал работу «Автоэмансипация», и в ней тоже он фактически ставил задачу создания государства Израиля именно на территории Эрец-Исраэль. То есть, при всей, казалось бы, неожиданности, что ли, такого хода в конце XIX века, евреи верили, что эта идея может воплотиться в жизнь.
Еще одна поразительная вещь, Виталий, что антисемиты, которые устраивали погромы в начале XX века, тем самым способствовали созданию государства Израиль. Потому что вот после одного из погромов Кишиневского в 1904 году началась первая такая большая волна выезда евреев из и Российской империи, и других европейских стран. Да?
И не только из Российской империи, да, но и из европейских стран. Безусловно, наверное, ничто так не поднимает людей в нелегкий путь, как понимание того, что погромы случились, и погромы могут случиться снова. И тут надо опять же еще упомянуть одного человека, который сыграл огромнейшую роль в идее сионизма. Это тоже журналист, житель, рожденный в Одессе, Владимир Евгеньевич Жаботинский, который является тоже, можно сказать, основателем так называемого течения ревизионизма в сионизме, а в общем-то название не самое удачное, потому что в общем-то он является абсолютно продолжателем идеи Герцля, который тоже очень много сделал практических шагов именно для того, чтобы государство Израиль было создано на территории Эрец-Исраэль.
Мы... А можно такой вам...
да, конечно,
вопрос?
Конечно.
Да, я так понимаю, что вот идея появилась, да, идея родилась у Герцля, и потом поддержана там другими сионистами. А вот понятно же было, я думаю, что самим родоначальником этой идеи, что без политической, что ли, поддержки в мире, да, это невозможно. Эта идея не была никак не поддержана, не благосклонно встречена там, ну, и говоря сегодняшним языком, там, великими державами, да, того времени, без решения которых это было невозможно, я так понимаю.
Безусловно, вы абсолютно правы. Никто, аплодисментов не раздалось, и никто особо эту идею не поддерживал. И именно благодаря огромнейшим усилиям и не только Герцля, и не только Жаботинского, но довольно большого количества людей, которые стали встречаться с руководителями европейских государств, с общественными деятелями европейских государств, стали эту идею как-то продвигать. И, конечно же, довольно таким существенным переломом в решении этого вопроса и в позитивном решении этого вопроса сыграл результат Первой мировой войны, подчеркиваю, не Второй, а Первой мировой войны, а именно распад Османской империи.
И здесь, наверное, нужно вспомнить декларацию министра иностранных дел Британской империи Артура Бальфура, декларация Бальфура, где впервые Виталий Великая Держава довольно обтекаемо, я бы сказал так, расплывчато, я бы даже сказал нарочито, запутанно сформулировала так, что Британия относится благосклонно к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине. Заметьте, что Бальфур не использовал слово государство. Да? Да. Вот это понятие национального очага можно толковать как угодно.
Как угодно, безусловно. Хотя, конечно же, это огромная веха. Огромнейшая веха, по крайней мере, одно из европейских государств впервые продекларировало о том, что создание национального очага в Палестине возможно. И произошло это в ноябре 1917 года. Вообще-то декларация...
То есть уже под конец Первой мировой, фактически.
Да, да. 2 ноября... эта декларация была подписана лордом Бальфуром, а опубликована она была в британских газетах 8 ноября 1917 года, то есть одновременно с информацией о перевороте в России. Вот так совпали эти два события.
А как эта идея была воспринята в Российской империи? И это с одной стороны, а с другой стороны, как она продолжала жить, если продолжала жить после октября 1917 года, после революции, в которой, как говорят многие сегодняшние комментаторы и обозреватели, значит, евреи сыграли достаточно такую заметную роль.
Давайте посмотрим так. Безусловно, евреи сыграли определенную роль в Российской революции. Часто эта роль немножко демонизируется, но, безусловно...
Нет, я не демонизирую, естественно. Да, я говорю о том, что мы сейчас не это обсуждаем.
Мы не это сейчас обсуждаем, да. Да.
А просто вот, ну, был там, не знаю, ну, Троцкий вообще там себя за еврея-то не считал.
Да, совершенно там, верно. Известна эта фраза, вот, что революцию делают Троцкий, а расплачивается за нее Бранштейн, это его, ну, да, фамилия.
Да, и так далее. Но, да, тем не менее, вот эта идея при большевиках, она продолжала как-то жить, и какое было отношение большевиков к ней?
Еще до революции...
На первых порах.
Да, еще до революции Россия относительно спокойно отнеслась к этой идее, и, в принципе, нельзя сказать, что сильно ей противодействовала. А что касается после революции, то в период с 17-го года до начала 20-х годов Советский Союз еще выпускал евреев в Палестину, и тогда были и поездки отдельных людей, и миграция была. Не сказать, чтобы это было очень массово, но в тот момент еще можно было выехать из Советского Союза. Но после, по-моему, 1924 года это уже стало практически невозможно.
А вот такой еще можно вопрос, да, уже подавать. Ну, если брать уже не только Россию, а вообще, насколько вот тогда, в те годы, в начале 20 века, насколько был массовым, что ли, вот этот поток евреев в Палестину?
Вы знаете, этот поток был довольно серьезен. Этот поток был довольно серьезен, было несколько волн этой алии, их принято даже... Алии – это возвращение евреев в страну Израиля, то есть возвращение в переводе с иврита. Так вот, их было несколько волн, и основная, сначала было в 20-е годы по 20-30 тысяч, и основная волна алии была в 30-е годы, в общей сложности это было больше 200 тысяч, и основной поток пришелся в середине 30-х годов, когда уехало примерно 170 тысяч...
Немецких евреев?
Нет, в основном это были евреи Польши и Восточной Европы.
Угу. А как они уживались на месте с арабским населением тогда?
Вы знаете, трудно сказать, но думаю, что не очень уживались, потому что не было, может быть, да нет, и открытые конфликты тоже были. Конечно же, арабы не были в восторге от того, что довольно большая группа людей приезжает на эту землю. С другой стороны,
они же их не вытесняли. То есть, как я понимаю, евреи селились в пустынных местах, да, как-то устраивали там орошение, осушали болото, строили тот же самый Тель-Авив. Тель-Авив это был просто пустынный берег Средиземного моря.
Безусловно, мы как-то очень быстро чуть-чуть перескочили. Мы уже, по сути, да, мы уже переходим в период английского мандата, и поэтому, конечно, же, я только как раз хотел сказать, что с одной стороны это переселение дало огромный толчок развитию этой территории, ведь многие сотни и даже тысячи лет на этой земле не происходило ничего, она была в общем-то заброшенным,
ну просто пустыня с небольшими поселениями,
заброшенной провинцией сначала Османской империи, а потом далеко не самой развитой, тоже можно сказать, отсталой провинции Британской империи. Ну, или подмандатной территории, если быть точнее, Британской империи. Поэтому, конечно же, вот такая алия, она очень сильно дала толчок развитию этой территории и сельского хозяйства, и строительства. И мы опять-таки немножечко перескочили. Я бы все-таки чуть-чуть вернулся к английскому...
Надо успеть до Второй мировой.
Хорошо, хорошо. И тем не менее, все-таки я что хочу сказать, еще очень несколько важных вещей. Дело в том, что когда была резолюция Бальфора принята, то по идее Великобритания даже сначала попыталась сделать несколько таких практических шагов, и это было правительство Ллойд Джорджа и Бальфора, которые продвинули идею предоставления евреям возможности создания этого национального очага. И тем не менее, достаточно быстро практическая сторона застопорилась. И англичане стали искать варианты для альтернатив. И мы сделаем два шага назад, скажем, что одной из альтернатив еще до резолюции Бальфора в 1903 году было предложение создать еврейское государство на территории Кении. Он назывался Угандийский проект, проект Уганды, но на самом деле это территория сегодняшней Кении. И часть евреев, и в частности Теодор Герцль, был согласен на такой вариант, но как раз-таки российские сионисты, и Жаботинский, и была даже создана специальная Харьковская конференция по этому вопросу, и они отвергли план Уганды и сосредоточились на плане создания еврейского государства именно на территории Израиля.
В 22-м году Лига наций сделала Палестину под мандатной территорией Британской империи. Да? И с 22-го года по 48-й год, то есть до дня провозглашения государства Израиль, рулили там британцы.
Да.
Да. Вот какова была их политика? Вот с 22-го по 48-й год. Если вот так в целом оценить. Она была проеврейская, проарабская, антиарабская. Вообще, какие цели ставила перед собой Британская империя в этом, мягко говоря, неспокойном регионе?
Вы знаете, с точки зрения декларирования, вот тот мандат, который был выдан, там даже декларировалось, что Британия обязана создать условия для возникновения, опять-таки, слово «государство», может быть, и не употреблялось, но, по крайней мере, было сказано, что для создания условий по эмиграции евреев в Эрец-Исраэль и так далее, то есть декларирование было очень даже привлекательным. На практике же это было совсем не так. И Великобритания, в общем, как мировая держава, скорее пыталась удержать эту территорию. И, как ни странно, несмотря на то, что в Первой мировой войне скорее евреи, пытаясь, так, тот же Жаботинский пытался создать еврейский легион и в конечном счете создал его, и даже он принимал участие в освобождении Палестины, он был за Британию, а арабская часть населения была скорее даже за сохранение турецкого руководство этой территории. Тем не менее, Великобритания не хотела ссориться с арабскими странами, и это было основной причиной того, с другими арабскими странами, которые уже к тому времени были созданы. Вот. И это было главной причиной того, что, в общем-то, они довольно сквозь пальцы относились к каким-то действиям арабов и агрессии арабов по отношению к еврейскому населению.
Но британцы что? Что они делали практически? Они не пускали, они не давали землю. Они разворачивали они корабли.
Гасили ли они конфликты, которые возникали?
Вы знаете, они да, они должны были быть миротворческой силой, и декларировалось, что они должны быть миротворческой силой, но на самом деле конфликты они не гасили, и поэтому и в 20-м году был погром, и в 29-м году в Хевроне, в 20-м Иерусалиме, в 29-м в Хевроне были погромы. То есть, на самом деле, конечно, как любая территория, для них это не было, для них это не было целью, что ли, защитить еврейский народ и как-то создать условия для процветания. Евреи сами очень много сделали в этот период времени для создания государства, потому что евреи создали в этот момент и систему, нельзя, наверное, сказать систему здравоохранения, но, во всяком случае, было создано несколько очень крупных госпиталей, Хадаса, Асута. Евреи создали, организовали еврейский университет. Сначала был создан другой еще институт, который был техникум Техниона, потом который стал институтом в Хайфе. Евреи создали прообразы, что ли, будущих производств и сельскохозяйственных кооперативов, которые известны всему миру как кибуцы. То есть евреи стали создавать те основы государства, без которых, собственно, никакое государство не могло быть создано. Ни при каких политических условиях.
А вот можно еще один вопрос, вот касающийся вот этого периода довоенного, но я имею в виду до войны Второй мировой, да? Известно, что Советский Союз, Сталин, в частности, уже тоже обращал уже внимание на эту территорию. В частности, уже была создана Компартия Палестины, да?
Да.
И там, да, и евреи там уже играли довольно важную роль, да? И очень многие выехавшие из Советского Союза, они фактически имели свои миссии, да, вот создание такого коммунистической партии. И это все докладывается, вот даже потому, что вы говорите, вот с учетом всех этих кибуц и такого, я бы сказал, такого, ну, если не социалистического.
Ну, левый, то, левый всяк, такой.
Левый, очень левого такого толка, я бы сказал, да, государства, во всяком случае, политические силы, сионистские. А такое впечатление, что они были такого левоориентированные, да, или нет?
Вообще, вот, Юрий, насколько можно сказать, что Израиль – это левый проект, как государство?
Смотрите.
Левый политический.
Левый политический. Да, понятно, да. Конечно. Мы понимаем, какой смысл мы вкладываем в это слово. С одной стороны, безусловно, да. Безусловно, да. Потому что очень многие люди, приехавшие из Европы, они были социалистически ориентированы, у них были идеалы социализма, и, конечно же, вот мейнстрим, если так можно сказать, израильский, или еще даже тогда не было государства Израиль, это называлось Ишувом, то есть объединением еврейских общин, безусловно, мейнстрим еврейского Ишува был социалистический, безусловно. И надо сказать, что такой характер государства, он сохранился вплоть, даже когда уже был объявлен, было создано государство Израиля и функционировало как государство Израиль, то еще 30, почти 30 лет фактически у руля были партии, которые назывались рабочие и, в общем, по своей сути являлись левыми.
Но Бен-Гурион, который провозгласил государство Виталий, он был левый политик.
Безусловно.
Социалист.
Безусловно.
Как и Голда Мейер.
Конечно.
Так же, как и Голда Мейер, которая входила в его партию. Безусловно. Другое дело, что мейнстрим
был... Надо оговориться, чтобы было понятно.
Но это не коммунизм был.
Нет, конечно.
Не советский социализм.
Нет, слава богу, там не было экспроприации, не было социалистических порядков с точки зрения, может быть, административной. Но с точки зрения экономической это было очень левое государство, потому что основным работодателем был, как ни странно, гестадрут, это по сути дела объединение профсоюзов. И это объединение было главным, одним из главных работодателей. И в сельском хозяйстве кибуцы, это в общем-то, называя вещи колхозы. Своими именами, колхозы. Это даже больше, чем колхозы, это коммуны, потому что да. там был принцип от каждого по способности, каждому по потребности. Там не было даже таких форм оплат,
как трудодни.
Денежные, да. Это были, в общем, абсолютно коммуны. И в какой-то момент времени это сыграло свою, может быть, в какой-то момент времени свою позитивную роль, потому что без энтузиазма поднять ту землю и поднять страну в том состоянии, в котором она была на момент ее образования или на момент даже до образования периода английского мандата, было бы крайне тяжело. Но при этом нельзя забывать, что движения, так сказать, правого толка имели место быть. И тот же Жаботинский, и тот же Менахем Бегин, который...
Молодой еще тогда.
Тогда, да. Но при всем при том он являлся и наследником таким идеологическим Владимира Жаботинского, и более того, принимал активнейшее участие в создании государства Израиль, может быть, другим путем, другим способом, но тем не менее он унес огромный вклад.
Мы сейчас прервемся. У нас сейчас срочные важные новости, и через пару минут мы с Юрием Гиверцем Виталием Дымарским продолжим рассказ о создании государства Израиль.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Продолжаем программу «Цена победы». Сегодня мы работаем в прямом эфире. В московской студии я, Владимир Рыжков. В Санкт-Петербурге на связи с нами Виталий Дымарский. Вы можете смотреть нас также по YouTube. Вы можете присылать нам смс на телефон 8-985-970-45-45. Напоминаю, что наш гость сегодня Юрий Геверц, руководитель Центра изучения Израиля и диаспоры, город Москва. Мы говорим об интереснейшей истории, об истории создания государства Израиль спустя 2000 лет после рассеивания еврейского народа по земле. Да? И мы как раз уже вплотную подошли ко Второй мировой войне, но перед тем, как мы поговорим уже о событиях 1939 и дальше, Юрий, у меня такой вопрос. Учитывая, что британцы препятствовали алие, то есть возвращению евреев. Учитывая, что после арабского мятежа 1936 года, 1939 годов, они перепугались и вообще практически стали закрывать возможность приезда. Неприятный вопрос, но я хочу его задать. Можно ли говорить о том, что какая-то часть вины за Холокост лежит на Британской империи, когда они препятствовали переезду евреев на территорию Израиля и тем самым их спасению от уничтожения?
Знаете, вообще тема Холокоста и вины, она настолько тяжелая.
Но я поэтому говорю, что тяжелый
да,
вопрос.
Да. В общем-то, мне не хотелось бы обвинять никакие народы, но, конечно же, вина стран в Холокосте, безусловно, есть. И надо сказать, что первый президент Израиля, Хаим Вейцман, один из тех, кто пытался дипломатическими шагами добиться создания государства Израиля, неоднократно встречался с британскими руководителями. Он как-то произнес фразу, что все страны разделились на те, где евреи жить не могут, и те, куда их не пускают. То есть, фактически, конечно же, ситуация была ужасна именно тем, что мало того, что во многих странах было целенаправленное уничтожение евреев, но самый большой ужас заключался именно в том, и как раз в том, что евреям некуда было бежать. Это самая большая причина Холокоста, и когда сегодня говорят о том, что там это не должно повториться и так далее, и так далее, единственной надежной защитой от Холокоста является сильный Израиль, который способен себя защитить и который сможет принять всех тех, кто в этом нуждается.
И второй вопрос, связанный с этим. Можем ли мы утверждать, или это слишком сильное утверждение, что в 30-е годы палестинские евреи были в оппозиции Британской империи? И было ли организованное сопротивление, была ли организована оппозиция британскому владычеству?
Вот тут тоже, опять же, не все бывает одной краской. Тут как раз было разделение между левыми и правыми в Израиле. Левые считали, что надо максимально сотрудничать с англичанами и дипломатическим путем добиться желаемого результата. Правые считали, что нужно создать такие условия, когда Великобритания сама будет вынуждена отказаться от английского мандата на Палестину и разрешить создание государства Израиль. В создание государства Израиля те и другие силы внесли свой вклад. Нельзя, наверное, как-то дискредитировать ту или иную вещь. Левые гораздо больше, наверное, внесли вклад в политическую составляющую, а правые гораздо больше внесли вклад в то, что и те организации, которые даже считаются, скажем так, террористическими, хотя, в общем,
британцы их считали
террористическими. Британцы их считали террористически, такая, например, как организация, как Эцель, она много сделала для того, чтобы Великобритания почувствовала, что гораздо проще отказаться от мандата на Палестину, чем попытаться создать условия для какого-то мирного существования, тем более, что никакого мирного существования они создать не могли. И очень большая роль, которую редко все-таки подчеркивают в сегодняшнем даже Израиле, это очень большая роль как раз крыла права Менахема Бегина и его сторонников, которые сделали практически неудобным, невозможным присутствие больше в Британии в качестве обладателя мандата на эту территорию.
Виталий?
Да, я боюсь, что мы так и не дойдем сегодня.
Да, 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 надо подходить, конечно, подходить к резолюции, да, давайте.
Да, давайте, если мы перескочим тогда сейчас, получается, через войну, но у меня тогда, извините, уж еще один неприятный вопрос.
Конечно, конечно.
В какой-то степени в продолжение того, что Володя спросил, только уже с другой стороны. Угу. А сам факт того, что после войны все-таки государство Израиль было создано, не это ли... Ну, в какой-то степени тоже результат Холокоста. В том смысле, что это некая компенсация еврейскому народу вот за те страдания, которые вынес в годы войны.
Да, вопрос, конечно же, закономерный. Мое мнение, безусловно, Холокост сыграл свою роль в том, что все-таки Европа и мир в какой-то мере испытывали, ну, какие-то, может быть, угрызения совести,
комплекс вины,
то, что мы называем. Я абсолютно уверен, что не Холокост явился главной причиной создания государства Израиль, а именно многолетняя борьба еврейского народа за создание государства Израиль и многие вещи, которые были созданы для того, чтобы государство не только провозгласило о своем создании, но и устояло и стало государством тем, чем оно стало сегодня. То есть без вот этой борьбы никакой бы Холокост не решил бы эту задачу, если так можно цинично выразиться, хотя я вообще даже слова какие-то страшные произношу. Вот. Но, конечно же, тема Холокоста, безусловно, присутствовала, по крайней мере, в формальном обосновании решения Организации Объединенных Наций, той самой резолюции
1947 года,
181, к которой мы так плавно подходим.
Вот еще один вопрос.
Да, Виталий, да.
Все-таки... Давайте, там, я понимаю, что были вот эти, так скажем, моральные аспекты, да, вот тот же Холокост, но без политического интереса вряд ли бы страны-победительницы тогда бы согласились бы на такую вещь, да. В чем был политический интерес Запада и Советского Союза? Говорят, я не знаю, вы опровергнете или нет, что чуть ли не главную роль в том, чтобы государство Израиль было создано, сыграл Сталин. Если это так, то в чем был его интерес?
Да, и в чем был интерес тех же американцев и тех же британцев,
Запада, конечно,
да, которые, тем не менее, поддержали резолюцию 1947 года ООН, да, о разделе Палестины и о создании двух государств, еврейского и арабского. Вот в чем были интересы великих держав?
Да. Безусловно, абсолютно правомерные вопросы. Итак. Сыграл ли Сталин существенную роль в том, что эта резолюция была принята? Ответ, безусловно, да. Сыграл огромную роль. И более того, надо сказать, что израильтяне благодарны, как это ни странно звучит, и имя Сталина, во всяком случае, в 40-е годы произносилось в Израиле с огромным уважением. Из песни слов не выкинешь. Он действительно был одним из сторонников принятия этой резолюции. И опять же, скажем, еще более точно, по сути дела, Сталин распоряжался 5 голосами в Генеральной Ассамблее ООН, которая принимала это решение. Помимо, собственно, голоса Советского Союза, вы, наверное, знаете, что
Украина
и Беларусь имела отдельные голоса. Он вообще пытался сделать, чтобы все республики имели отдельные голоса, но в качестве компромисса было достигнуто это. Украина и Беларусь, это было еще 2 голоса. Ну и, конечно же, голоса Польши и Чехословакии, в общем-то, были голосами, которыми руководил Советский Союз. Поэтому, безусловно, роль Советского Союза в принятии этой резолюции очень существенна.
А какой был мотив Сталина главный?
На мой взгляд, многие говорят, что... Многие говорят, что им тоже двигало какое-то чувство вины за Холокост. Я думаю, что несмотря на то, что в своей речи тогдашний представитель Советского Союза в ООН в ранге заместителя министра иностранных дел, а в будущем очень известный политический деятель, мы все его знаем, министр иностранных дел в будущем Андрей Андреевич Громыко, как раз выступал по этому поводу, он произносил правильные слова о том, что еврейский народ очень много пострадал в период войны и поэтому заслуживает того, чтобы было создано государство и так далее, и так далее. Все эти слова были произнесены абсолютно правильно, но при этом мы прекрасно понимаем, что одновременно с этим в самом Советском
Союзе...
Борьба
с космополитизмом.
Не только даже борьба с космополитизмом, хотя она действительно была, и это была форма во многом, в том числе, антисемитизма. Но давайте вспомним, что резолюция была принята в ноябре 1947 года, а Соломон Михайлович был убит в январе 1948 года по личному указанию Сталина. И это был не единственный акт антисемитизма, потому что затем последовало, причем убит, как вы знаете, скрытно, да, то есть путем путем так называемой автокатастрофы. Власти не признали это за убийство, но тем не менее достаточно быстро начались абсолютно такие действия против еврейского антифашистского комитета, который внес огромный вклад в период Второй мировой войны и по сбору денег для Советского Союза, и по налаживанию контактов с союзниками. И тем не менее было принято решение о ликвидации этого еврейского антифашистского комитета, и кончилось это, к сожалению, да, позже, но расстрелами практически всех членов еврейского антифашистского комитета, кроме академика Штерн. Поэтому это точно не было главной мотивационной, что ли, главной мотивацией Сталина. Не Холокост, безусловно. Что же было?
Извините, Юрий,
да, конечно,
Юрий, извините, да, я бы здесь добавил бы еще одну вещь по поводу того, что делалось в Советском Союзе. Ведь там до конца сейчас, по-моему, не доказано, куда. Но Советский Союз тоже думал о создании некой территории для советских евреев.
Да, еврейская автономная
Бердичан, да. Если мы уйдем в эту тему, мы точно не уложимся,
обозначим, что это тоже было.
Да, это было, да, и было некое стремление отдельных людей сделать эту еврейскую республику в Крыму, но мы сейчас точно не будем этого касаться, потому что мы точно не успеем. Вот, и так мы подходим к тому, какая же была все-таки главная мотивация Сталина. Я думаю, что главной мотивацией Сталина было, безусловно, противодействие Великобритании. Он не только в этом направлении.
То есть он это рассматривал как антибританскую акцию?
Безусловно. Безусловно. Он, как... Вы знаете, что в Англии известна фраза, что нет друзей, есть интересы. Я думаю, что эту фразу можно распространить на любое государство. И в этом смысле Сталин, у него тоже были свои интересы. Он считал, что после Второй мировой войны нужно изменить регионы влияния. И Ближний Восток был одним из таких регионов. И, кстати, Израиль был не единственный его...
То есть он стремился вышибить британцев,
да,
и занять их место.
Да, безусловно. Безусловно. Иметь плацдарм. Он попытался это сделать и не только в отношении Британии. Он попытался это сделать, когда рассматривались итальянские колонии. Он попытался в Ливии, которая тогда, по-моему, называлась Транслитания. Он попытался и на этой территории как бы тоже сделать плацдарм, там не получилось, а здесь, на Ближнем Востоке, он считал, что Израиль может быть таким плацдармом, потому что вы правильно сказали в первой части программы, что в Израиле были очень сильные левые течения, практически социалистические. Он считал, что, наверное, насколько я понимаю, он считал, что, может быть, с течением времени это могло бы быть социалистическим страной, и уж точно рассматривал эту возможность как плацдарм для Советского Союза в этом регионе.
Тогда западные страны, почему США поддержали создание Израиля, и почему та же самая Британия поддержала?
Я бы не сказал, что Британия поддержала, во-первых.
Но резолюция была принята.
Резолюция была принята, но Британия воздержалась, если уж так формально говорить. Mm-hmm. А с Соединенными Штатами Америки была очень интересная история. Реально поддержал создание государства Израиль только президент страны Гарри Трумэн. Он был религиозным человеком, он считал, что вот для него, пожалуй, тема Холокоста играла роль, и он поддержал создание государства Израиль. Все его помощники, начиная от государственного секретаря Маршалла, который известен нам по плану Мазда, и заканчивая министром обороны Форестеллом, были категорически против создания государства Израиль, просто категорически. И, например, министр обороны обосновывал это очень просто, как, собственно, много раз потом обосновывались решения и других стран. Он говорил Трумэну: вся нефть находится у арабов, и мы должны быть на стороне нефти. Это практически цитата министра обороны США. И более того, Трумэн даже, в общем, можно сказать, сражался со своим госдепартаментом за то, чтобы в конечном счете Соединенные Штаты признали государство Израиль.
Как политик принял политическое решение?
Как политик он принял именно политическое решение. Именно политическое решение. В то время как все советники ему рекомендовали обратное. Более того, я вам хочу сказать, в подтверждение этих слов, мы чуть-чуть опять забегаем вперед, но тем не менее, когда уже резолюция 181 была принята, и был вот этот вот период окончания британского мандата, соответственно, с ноября 47 года по май 48 года, то Соединенные Штаты Америки тоже... Они обговаривали, ну, во всяком случае, Госдепартамент отговаривал Трумана признавать государство Израиль. И даже Джордж Маршалл сказал, что он уйдет в отставку и не будет поддерживать Трумана на переизбрание его на второй срок, если Труман признает государство Израиль. Вплоть до вот такого. И они придерживались такой точки зрения, что несмотря на резолюцию эту 181-ю Генеральной Ассамблеи ООН, Израиль должен воздержаться, набраться терпения, воздержаться от признания, о декларировании создания государства Израиль. На что в свое время Бен-Гурион сказал: вы знаете, с терпением еврейского народа все хорошо, мы терпели 2000 лет, и теперь повременить мы уже не можем. И это тоже было политическое решение, несмотря на противодействие, я бы еще раз сказал, противодействие Соединенных Штатов Америки, и не случайно будущий министр иностранных дел Моше Шарет летал в Нью-Йорк и пытался убедить Соединенные Штаты Америки, так сказать, не препятствовать этому. Прилетел он крайне расстроенный и в общем, доложил Бен-Гуриону, что Соединенные Штаты Америки не настроены уж так лояльно к тому, чтобы Израиль продекларировал свое создание. Но надо отдать должное Гарри Трумана, он принял политическое решение, И
мы можем тоже констатировать, что политически прозорливое, потому что через короткий срок Израиль стал основным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Тоже не могу сказать, что через очень короткий срок,
но тем не менее, да.
Точнее, я бы так сказал, что Израиль-то был готов стать союзником Соединенных Штатов Америки и сразу, а вот Соединенные Штаты Америки далеко не сразу стали союзником Израиля.
Ну, тогда вопрос в обратную сторону. Советский Союз поддерживал в надежде на то, что это будет плацдарм. Почему Советский Союз перестал поддерживать Израиль и перешел на противоположность?
Да, вопрос, который напрашивается, да, почему, конечно, левый Израиль, который был левым на протяжении первых 30 лет своей истории,
вместе со своими колхозами, кибуцами,
Израиль не стал тем, на что рассчитывал Сталин? Как это можно объяснить?
Во-первых, или Сталин тоже выбрал нефть?
Вы знаете, я думаю, что...
Я думаю, что у Сталина своей нефти
хватало. Я думаю, что впоследствии Советский Союз точно выбрал нефть и влияние в арабских странах и проводил совершенно оголтелую антиизраильскую политику. Но на тот момент, знаете, очень интересный факт такой. Первым послом Израиля в Советском Союзе была, как известно, Голда Мейер. И она приехала в 48 году в ранге посла. И Сталин был в шоке от того, какой популярностью среди еврейского населения Москвы, в частности, пользовалась Голда Мейер. Он очень ревностно смотрел на это влияние, и он понял, что надо вовремя остановиться, потому что евреи Советского Союза предпочтут Израиль Советскому Союзу. Этого он точно не хотел. И довольно быстро его вектор внешней политики с произраильской переменился на антиизраильский. К сожалению, но это факт, и этот вектор продолжался весь советский период.
еще раз вот мы говорим о том, что британцы решили отказаться от мандата. Они в 47-м году они сказали, что нам надоела эта вообще территория, мы не знаем, как решить проблему совместного проживания арабов и евреев, объявили, что они уходят, и тогда Бен-Гурион, как раз вот Виталий говорил о том, что 14 мая будет очередная дата провозглашения государства Израиль, Бен-Гурион, который был тогда лидером еврейской общины, это называлось Национальное собрание еврейской общины, он провозгласил создание государства Израиль. Получается, что согласия великих держав не было. Да? Британия...
Была резолюция ООН. Нет, была все-таки резолюция ООН, и де юре это...
Де юре это было законно, да?
Да, безусловно, да, безусловно. Абсолютно. И более того, Советский Союз де юре признал Израиль после объявления...
Практически сразу.
Да, практически сразу. И де-факто Америка сразу де юре чуть позже, но тем не менее. То есть, нет, я не могу сказать, как раз-таки резолюцию ООН Израиль принял. А вот
И выполнил.
А вот арабский... Арабская сторона ее не признала и не выполнила. И буквально на следующий день после объявления о создании государства Израиль 15 мая 1948 года 7 арабских стран начали агрессию против Израиля. И, собственно говоря...
Это была первая война.
Это была первая война. Они абсолютно были уверены в победе. Действительно, они превосходили в 60 раз по численности эти страны. Страны еврейское население Израиля, а по территории вообще там в 230 раз. И, казалось бы, они были уверены в том, что они скинут евреев в море. Более того, они сказали арабским жителям покинуть территорию Израиля для того, чтобы можно было скинуть евреев в море. И они зайдут туда через две недели в качестве полноправных жителей этой страны и еще и заберут все имущество евреев. То есть они считали, что они выиграют эту войну. Особенно еще надо, это еще отдельная тема, еще что Англия это продолжала снабжать арабские страны оружием, а Израиль испытывал огромный еще дефицит, и даже Америка приняла решение об эмбарго на поставки оружия на Ближний Восток в 1947 году. То есть это просто чудо и опять-таки огромное стремление евреев к созданию своего государства помогло им выиграть вот эту войну за независимость.
Вот скажите, вот Бен-Гурион и политики того времени, левые политики во главе с Бен-Гурионом, правые политики во главе с Бегином, они отдавали себе отчет, что когда они 14 мая 48 года провозглашали государство, что это приведет к немедленной атаке со стороны арабов?
Они не просто...
Они готовились, они вооружали народ, а у них был план действий?
Они не просто отдавали себе отчет, они были уверены, потому что та же Голда Мейер встречалась с королем Иордании Абдалой. Если в 1947 году он еще сказал, что он не возражает против такого создания, то он предупредил ее о том, что 15 мая арабские страны начнут эту войну. То есть евреи абсолютно не сомневались в том, что арабы начнут эту войну. И еще раз, они были уверены. То есть оставался выбор объявлять и воевать. Объявлять о создании государства Израиля и воевать, или не объявлять и все равно воевать. Поэтому выбора не было. Практически никакого выбора не было.
А у нас остается минута, Виталий. И вот я хочу зачитать вопрос от Владимира из Перми. И, может быть, он как бы сделает некое заключение, да, о создании этого государства Израиль. Он спрашивает, как создание еврейского государства сказалось на снижении гонений на евреев, на общее снижение антисемитизма в мире и объединение евреев? Владимир из Перми.
Я бы ответил так. Может быть, это не исключило антисемитизм. Это дало возможность евреям найти то убежище, где они будут находиться в своей стране и защищать себя с оружием в руках, и не только с оружием, и политически, экономически. Сейчас очень сильный Израиль, и с ним считаются в мире. Именно это дало возможность, может быть, не столько понизить антисемитизм, сколько дало возможность защищаться.
Ну что, Виталий, по-моему, мы сумели за этот час рассказать про предпосылки и про создание государства Израиль. Я благодарю Юрия Гиверца, а программа «Цена победы» будет с вами через неделю. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена